В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам. Борис Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И основной темой остаются, конечно, результаты разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Кто-то видит здесь какую-то положительную тенденцию, хотя бы, что контакты продолжаются. Но вы видите признаки сближения и, вот, может быть, возрождения какого-то реал-политика, о котором так много сейчас говорят, или нет?
Я вижу, что сам факт возобновления переговоров, ну, приводит к решению каких-то частичных проблем, в частности, обмена пленными. Возможно, будет какой-то вопрос о деэскалации. Все-таки, давайте вспомним, какая была главная тема обсуждения в конце прошлого года. Разрешит или не разрешит Соединенные Штаты бить ракетами по цели внутри России? Вы давно слышали, когда, значит, они били ракетами по центре, ну, по цели внутри России? То есть, mm-hmm. эта тема как-то ушла. И я думаю, какой-то такой процесс идет определенный. Но он, конечно, очень вялый и, прямо скажем, далеко не галопирующий. То есть, это ясно, что затянется на целое лето. Стороны будут бесконечно согласовывать меморандум, этот так называемый. Вот. И наша страна будет говорить о том, что она собирается, надо необходимо ликвидировать первопричины конфликта. Украина будет, естественно, как проигрывающая сторона, будет требовать прекращения наступления, незамедлительного прекращения огня. Угу. Все это где-то вот так это будет летом тянуться. Я думаю, в конце лета, наверное, какие-то процессы все-таки уже пойдут. Я, конечно, очень надеялся, чтобы это было бы раньше, просто по гуманитарным соображениям, ни почему больше. Но, видимо, к лету, когда стороны поймут, что они максимум могут выложить на стол переговоров и что они могут достичь на поле боя, я думаю, какой-то вопрос, в общем, будет постепенно... Если они будут постоянно говорить и снимать какие-то вот определенные проблемы в ходе вот этих угу. переговоров, возможно, этот процесс будет ускоряться. Я бы хотел сосредоточиться все-таки на более существенной, важной теме. Давайте. В этом вопросе. Это тема первопричин конфликта. Вот это. Наша... Они, кстати говоря, переводят это как root causes, так сказать, американцы.
Причины.
Да, корневые угу. причины, понимаете? Мне кажется...
Вы про украинский конфликт или про противостояние с Западом?
Вот вы прям ловите, меня снимаете с языка. Я и хочу сказать, что главная первопричина этого конфликта — это отнюдь не Украина. И вообще не все, что связано с Украиной. И даже не независимость Украины, обретшая, значит, получившую, которую она получила в результате распада Советского Союза в 91 году. Главная первопричина этого вечного конфликта — это, конечно, особое положение России в Европе. Вот. Угу. С одной стороны, мы являемся европейской по нашей всей ментальности, культуре и так далее, сознанию, языку, в какой-то степени религии, страной, и стремимся войти в семью европейских наций, там мы себя видим, там мы себя чувствуем, там мы... Те, кто вообще в культурном каком-то отношении да. мыслят, они, естественно, мыслят себя на европейской культурной сцене, вот, что и говорить. Но с другой стороны, никак мы в эту Европу не вписываемся. Она нас выталкивает, она нас не принимает, она считает, что мы чужие.
А мы шли, мы инициировали сближение всегда. Мы, примите нас.
Мы, да? Ну, тут разная история, понимаете. Они нас часто берут в качестве вспомогательной державы.
А мы думаем,
когда что нужно, мы часть команды. Когда у них какой-то внутренний конфликт, скажем, Франция с Германией, там, угу. или когда слишком сильно усилилась Германия, или слишком сильно усилилась Франция при Наполеоне, тут же появляются представители, особенно Великобритании, и начинают с нами дружить для того, чтобы найти в нас мощную силу, ну, способную противостоять с Востока вот этому угу. поднимающемуся какому-то колоссу на континенте. Это очень часто было, много раз было в нашей истории, и в этом случае мы думаем, о, нас наконец взяли в игру, ура, мы, значит, часть европейского концерта наций, потом нас обламывают.
Так.
Понимаете, и вот этот облом, он мы не можем психологически простить. Он вот много раз совершался, этот облом. Он совершался и в Крымскую войну, может быть, наиболее нагло со стороны Европы это было в Крымскую войну, когда просто, в общем, даже, честно говоря, непонятно, из-за чего они предпочли Османскую империю России. Просто даже нельзя сказать, что были какие-то серьезные причины для этого. Вот, ну, там причины были, но явно не гуманитарного и не морального толка. Второй раз это, естественно, было после Первой мировой войны, когда нас не взяли, ну, даже белые армии, представители белых армий не взяли на вот этот самый мирный договор, который в Версале был заключен. Ну, и, наконец, все, что мы сейчас видим, мы пытаемся сказать, вот мы тоже там победили во Второй мировой войне, и мы главные победители, это так и есть. А нам говорят, да вы, собственно говоря, так и сыграли вспомогательную роль, и ваши, даже Трамп, наш любимый Трамп, это все время говорит. Понимаете, и у нас это рождает сильнейшее, так сказать, психологическое чувство. Конечно. И это есть первопричина конфликта. Как только мы почувствуем себя не евро... Как только мы перестанем добиваться этого признания, это первопричины конфликта уйдут.
Тогда мы должны сами себе признаться, что мы в чем? Мы Византия, мы кто? Мы какие-то, как это, вот концепция северной цивилизации.
Очень отдельно хорошо, совершенно. Да, да, и концепция северной цивилизации, я думаю, это была вообще идеальной. Солженицын, как вы помните, да, просто пророчески предвидя все наши будущие трагедии. Вот, он нам, собственно, и предлагал довольно быстро, точно не нам, а вождям Советского Союза, быстро самоопределиться в этом качестве. Понимаете, как только первопричина конфликта, который мы сейчас считаем первопричиной, да, ну, допустим, даже Украина вся войдет в российскую сферу влияния целиком и полностью, тут же возникнет проблема Румынии. А как там? Тут же, понимаете, мы сейчас видим, как трещит европейская периферия. Казалось бы, НАТО и Североатлантический блок уже все это стальным обручем, всю эту самую Европу, собственно, сковали. И выясняется, что обруч не такой стальной, и на самом деле он начинает рушиться. И эта периферия начинает постепенно бунтовать, постепенно начинает не подчиняться Брюсселю, постепенно начинает говорить о том, что европейские ценности не являются их национальными ценностями, как это в Венгрии было. И дальше и так и будет происходить. Мы будем бороться отчаянно за каждую страну, потому что, естественно, страна, отталкивающаяся от Европы, ну, кроме Польши, в силу ее действительно уже чисто такой национальной русофобии, она будет тяготеть к нам. Вот этот конфликт будет вечно продолжаться, понимаете, это первопричина. Причем, я скажу еще более такую тяжелую вещь. Этот конфликт будет резко, мультиплицированно усиливаться в силу того, что Америка отползает. Пока Америка, собственно, Америка и была этим обручем, который сдерживала, собственно, это европейское единство. Как только Америка будет отползать, это европейское единство, оно не исчезнет, но оно приобретет гораздо более провокационный и русофобский характер.
То есть раньше, если мы видели, что европейское единство, оно было, держалось за счет идеи свободных границ, безвизового режима, экономики и прочее, сейчас это база русофобии. Или нет?
Русофобия важный фактор, конечно, не говорить нечего, это очевидно. Но, понимаете, за русофобией будет какая-то определенная идеологическая подоплека. Ну, очевидно, культ меньшинств, который Россия не принимает.
Все равно будет.
Я думаю, да. В Европе, да. В Америке, конечно, нет, а в Европе, да. Этот культ меньшинств. Самых разнообразных, так сказать. Самых придуманных, может быть, даже меньшинств. Понимаете, культ... слабости такой, так сказать, демонстративного, что как бы нам не нужны сильные парни. Да. Такой неприязнь мускулинности, которая, как известно, токсична. Слово мускулинность у нас только токсичное. У нас до другой мускулинности, по-моему, уже не бывает.
Еще называли это расизм наоборот.
Да. Вот понимаете, это все будет, да, причем это будет, естественно, нацелено на антитрампизм и антипутинизм одновременно. Угу. Вот. И вот это напряжение, оно, это первопричина, оно что, исчезнет, что ли? Куда оно денется? Это напряжение, вне зависимости от любого решения украинского конфликта, будет и дальше продолжаться. Тем более мы видим, как это, так сказать, постепенно горизонтальная эскалация распространяется на Балтику и так далее. У меня нет ни малейшей радости по поводу того, что Америка уходит из Европы. Потому что вместо относительного такого вот этого обруча, так сказать, появляется, в общем-то, сила... гораздо более враждебно.
А мне казалось как раз, что с нашей стороны периодически какие-то эксперты декларировали, что чем больше противоречий внутри Европейского Союза, тем нам легче, потому что они друг дружку есть будут.
Ну, сейчас уже, конечно, потому что, понимаете, если внутри Европейского Союза, безусловно, потому что Европейский Союз это просто сейчас идеологически... такая действительно враждебная нам цивилизация, так сказать. Я имею в виду враждебную не в метафизическом каком-то смысле, а чисто по позиционированию. Соединенные Штаты придавали этому определенный такой элемент, слушайте, политического реализма. Ядерная держава, давайте, в общем, две ядерные державы будут, в общем... постепенно контролировать свою периферию. И Америка никогда не хотела полностью ценностно сливаться с Европой. Всегда существовала в республиканской, особенно партии, особенно в республиканской партии, всегда существовала такая внутренняя оппозиция вот этому. Потому что сейчас обычно называют словом глобализм, но я очень не люблю это слово, поэтому оно мало что значит, и, по-моему, бессмысленное совершенно. Но вот этому либерализму, действительно, вот этому европейскому либерализму, вот этому культу меньшинств, эту культу, ну, такого воинствующего секуляризма, скажем так. Это действительно всегда было в республиканской партии, и в какой-то момент даже казалось, что это и на континенте, в европейском, может как-то найти подтверждение. Ну, были люди в Европе, которые были готовы как бы вот демонстрировать свое ценностное соотнесение с республиканской Америкой.
Но не получится ли, что Европейский Союз сейчас, продвигая культ меньшинств, вот этих вот обиженных и оскорбленных, формируя вот эту новую идею, будут отталкивать от себя еще другие страны, которые, например, сближались с Европейским Союзом, с Европой и вообще с европейской цивилизацией на почве католицизма, на почве там каких-то общих других ценностей?
Я вас прекрасно понимаю, и это, конечно, будет происходить, но, понимаете, Европу не так уж боятся, как боятся Америки. Америка все-таки мировой гегемон, и когда Америка в лице Байдена говорила, что она за демократию, значит, против автократии, естественно, все автократии напряглись, ну, классические это монархии залива. Они почувствовали, что это вот именно им, собственно, инкриминируется. Не столько там даже Китая и Россия, там все понятно. А вот это им ставится, собственно говоря, на вид, что они на самом деле не доросли до того, чтобы быть в полной мере союзниками Соединенных Штатов, партнерами, как они сейчас говорят. Но для Европы же никто так не боится. Европа не воспринимается как мировой гегемон. Она воспринимается как континентальная такая вот мощная сила. Но все, пока еще даже совсем не мощная. Пока там мощи-то особо никакой нет. Она набирающая мощь, понимаете? Поэтому Китай, например, который хочет просто торговать с Европой, и который болезненно относится к Трампу, и вообще относится к трампизму довольно негативно, для нее Европа, как торговый партнер, совершенно нормален, вне зависимости, хотя сейчас он вроде недоволен санкциями, этим 17-м пакетом,
да, Китай высказался,
да, недовольство. Но я думаю, в общем, это ситуативно. В принципе, Европа и Китай, в принципе, я думаю, нацелены на взаимодействие.
Правильно ли у нас толкуют действия Трампа, возлагая надежду на него, что он может европейцев немножечко принудить к тому, чтобы не эскалировать дальше украинский конфликт?
Что он может сейчас принудить? Вот что вот этот вопрос. Человек может принудить, если он не
это
может...
Это вопрос.
Не... Да, может. вопрос...
Без ответа, да?
Да, вопрос риторический, понимаете? Да, он... В том-то и дело, в чем минус трампизма, заключается в том, что он потерял всякий какой-то контроль на всякое взаимодействие с европейцами.
То есть опорочки
вот Байден, его забороли. Ну, не Байден, его команда, конечно, не сам лично, мог принудить, например... Мы же не видели блокады Калининграда, ведь была попытка блокады Калининграда в 22-м году. Британия явно подталкивала своих партнеров в Прибалтике, чтобы они пошли на этот шаг и в Польшу. Было вот это ощущение, что есть более жесткий центр, который готов сейчас совершить такую горизонтальную эскалацию, и в том числе грозящую мировой войной. Что может Трамп? Да может ли он что-то заставить сделать европейцев, которые на самом деле, говоря им, что он вообще их защищать не собирается, что он вообще собирается их просто всех бросить и положить на них с прибором, извините за грубое выражение. Боюсь, что чем дальше, тем больше, и это уже не вернешь, понимаете, это уже тюбик этот.
А он больше ничего не мог, его забороли, забодали более опытные аппаратчики, или как это объяснить? Или он никогда, и даже и не было предположения, что он что-то сможет?
Вы знаете, мне трудно сказать. Мне кажется, он не думал просто на эту тему. Ему хотелось развязаться с Европой и начать торговать с миром, с тем, кто ему нравится. Вот классически это вот вся история с его вояжем на Ближний Восток. Вот этот самолет он там получил от Катара, вот какие-то дикие инвестиции он получил. Вот это ему хотелось. И это, кстати, не только ему хочется, это и американскому истеблишменту, и дипстейту хочется. Вы почитайте, насколько позитивно оценивает его визит на Ближний Восток американская пресса, да, которая традиционно, в общем-то, к нему враждебна. Вот это хотят, американцы уже сами этого хотят. Американцы сами устали от слишком большой роли идеологии в жизни. Поэтому, понимаете, я думаю, что ему хотелось развязаться с этими ценностями, понимаете, но развязавшись с ними настолько радикально, он потерял контроль над этим вот, над этой силой, которой пока мы не боимся, кстати, надо еще важно сказать. Россия сейчас пока не очень опасается этой силы.
Европейцев.
Европейцев, да. Но через 5 лет, как только процесс ну, собственно, становление оборонной промышленности там начнет разворачиваться, а сейчас они об этом думают. Этот конфликт, конечно, будет приоритетным.
А почему получается, Борис Вадимович, что, ну, по сути, такой бег по историческому кругу происходит? Потому что европейцы с какой-то периодичностью формулируют для себя поводы для того, чтобы там вступать в конфликты с Российской
Федерацией. Потому что мы...
Не такие...
Ну, как вам сказать, вот можем ли мы перестать бороться за европейскую периферию? Вот сказать, ребят, вот все, вот это наше, это ваше. Мы другие. Вы любите хоть меньшин, хоть, я не знаю, трансгендеров, хоть, я не знаю...
Только
хоть
к нам не лезьте.
Матриархат ведите, так сказать, что хотите, только к нам не лезьте. А мы обещаем, что мы будем, значит, только в своем... Вот можем ли мы вот так четко перестать, ну, как бы соперничать друг с другом на любом поприще, на любой клетке?
Ну, нет, наверное.
Вы видите такую возможность? Я не вижу. Я, честно говоря, вся моя деятельность в политологии, начиная с 93-го года, угу. она, собственно, и сводилась к тому, чтобы сказать, что надо идти именно этим путем. Вот, но, честно, чем дальше, тем больше, мне становится ясно, что это невозможно. Это просто настолько две цивилизации... То ли они влюблены в друг друга, то ли они ненавидят друг друга. Но это как вот действительно супруги, которые не разведены, но они могут развестись и постоянно провоцируют друг друга. Поскольку есть общие дети, вот они начинают этих детей делить. Угу. Вот ты сегодня у меня, нет, сегодня маленький у меня, нет, сегодня маленький у меня, значит. И вот где несчастный этот маленький, он на самом деле уже не знает, его разрывают разные стороны.
Но нет ли у нас все-таки, может быть, спали какие-то иллюзии в плане того, что нас не принимают никогда на равных, потому что последние 30 лет мы пытались понравиться.
Да, да. Иллюзии спали. Как же? Ждите больше. Нет, да, нет. Да, ну смотри, ну какие там иллюзии спали? О чем вы говорите? Все столько обсуждают вопрос, как мы будем вместе с Трампом ломать глобальную Европу и ставить туда...
Через колено.
Ну, какие-то иллюзии спали. Ну, что, зачем мы это нам нужно делать? Нам это нужно делать, разумеется, чтобы в Европе появились политические руководители, готовые нас, ну, условно говоря, если не полюбить, то принять нас в качестве... части какого-то, угу. значит, некоторого единого целого. Где вы видите, чтобы мы иллюзии спали? Иллюзии вот у Китая. Вот и Китай же не хочет, чтобы, понимаете, условно говоря, в Европе победила коммунистическая партия, способная вступить с Китаем в идеологический союз. Ну, они же не занимаются и не смотрят над тем, как вот там коммунистическое движение в Европе, оно вообще развивается или оно находится на, так сказать, низком самом уровне. А мна же волнует, чтобы там пришли... Притом это же поразительно, как это обсуждается. Вот этот дядя какой-то там один, который Джорджеску, он нас хвалит. А вот Симеон пришел, он нас уже не хвалит.
А мы все из позиции нравится, нам, не нравится, обсуждаем.
Хвалит он нам или не хвалит. Вот, честно говоря, мне совершенно все равно, хвалит нас или не хвалит румынский президент. Но это нам не все равно, так моим согражданам совершенно не все равно. Это действительно волнует, хоть хочется, чтобы пришел именно
тех, кто хвалит. Да, но потому что на этом фоне есть у Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, которые брызжут буквально ядом в сторону России, и кажется, что, ну, как бы, какой-то баланс-то должен быть. Вот они брызжут ядом. СВР говорит, что в Брюсселе даже признают ошибку с назначением Каллас главы дипломатии Европейского Союза, ну, потому понятно. Что всю работу она провалила. Поэтому так мы ищем есть. Тех, кому мы нравимся, наверное.
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, это, конечно, прекрасно искать тех, кто... Вот Трампу мы нравимся. Вот мы действительно нравимся.
А он нравится нам.
А он нравится, да, он безумно нравится нам. Но можно ли прямо вот так вот стопроцентно сказать? Ну, конечно, он многое сделал достойного и хорошего. Но, понимаете, тот факт, что он так оторвался от Европы, я не... Вот, понимаете, с реалистической точки зрения, это на самом деле для нас минус, а не плюс. Это действительно вышло из-под контроля, но это как бы, условно говоря, джина из бутылки он выпустил. Вот он был джин в бутылке, он его держал. А он взял джина из бутылки и выпустил, теперь это все вот будет существовать.
А Байден что делал? Он же тоже, он был джином, сам был джином из этой бутылки,
нет? Я не фанат Байдена, не надо мне там приписывать большую с него симпатию. Но Байден, понимаете, он по щелчку мог, мне кажется, все-таки два премьера, которые сменяются в Великобритании в течение года, ну, без американцев это не могло обойтись.
Да,
думаете, мне кажется, да? Это, ну, конечно, я думаю, при всей, так сказать... Моем неприязни к конспирологии, тут, думаю, все-таки без нее тут трудно.
Были слишком агрессивные.
Ну, какие-то псевдопричины. Там, не так он провел вечеринку, Борис Джонсон, во время ковида. Ну, какая-то полная ерунда, полная пурга.
Женщин трогал за коленки, да, поэтому...
Кир Стармер, он сидит, никто его коленки, точнее, руки, которые он...
Не следит за руками.
Никто вообще не волнует. Как только, так сказать, Америка почувствует, что... Кир Стармер, как-то надо его менять. И, в случае, вот та Америка, вот, которая не Трамп. Я уверяю вас, нашли бы те самые коленки, которые когда-либо он трогал, понимаете? Uh-huh. Вот, это все, конечно, было сорганизовано. А тут что? Тут ничего не происходит. Другое дело, что Европа настолько сейчас слабая и настолько в военном отношении пока еще беспомощная, что мы пока ее не очень боимся. Но, уверяю вас, пройдет лет 5-6, и эта проблема, в общем, столкновения с Европой, причем уже Европой без американского зонтика, это будет главная проблема. Никакая первопричина конфликта устранена не будет, и будет, конечно, это причина огромного количества конфликтов на всем протяжении вот этой вот, собственно, западной границы России. Да и не только западной.
Слушатель говорит, откровение Дурова, вероятно, раскрывает только верхушку айсберга политического кризиса в европейских странах. Конечно. Действующие власти чувствуют, что теряют контроль. А дальше что?
Конечно, конечно. Я не думаю, что они теряют только контроль. Я думаю, они как раз его устанавливают. Я только заново, бы не стал так уж, понимаете, они пытаются установить этот контроль. Причем, ну, слушайте, как они это сделали с Марин Ле Пен. Просто взяли и сняли ее с выборов. И все.
В тюрьму посадили.
В тюрьму посадили. Взяли и все. Вообще без вопросов. Понимаете? Вот так они так хотят, чтобы было действительно
везде. А как это проходит? Вот интересно тоже, Борис Вадимович, помните, даже в те времена, довоенные времена, когда здесь было модно, значит, осуждать власти, чуть что кто не так делает сразу же. И считалось прям вот, раздувалось до бесконечности то, что творится. И говорят, это не демократично, там все что-то. То, что происходит в Европейском Союзе, и вообще в Европе, кажется, что это само собой разумеющееся. А где вот, как это? Это другое?
Это другое, но это блокополитика. Я это называю вот любимым моим термином блокополитика. Как только, ну вот, как у Орвала, понимаете, эти блоки сталкиваются, и они все уже начинают походить один на другой. Понимаете, Европа будет постепенно и неуклонно будет идти в антидемократическую сторону.
В диктат.
Ну, это не будет диктатурой, конечно, это не будет диктатурой, потому что диктатура у нас ассоциируется с сильными мужиками, которые там ударили кулаком по столу.
Расстреляли такие, кого-то.
Да, кого-то. А это будут какие-то, может быть, совсем даже и не мужики, и не сильные, а может быть, какие-то меньшинства. Но вот этих сильных мужиков, которые будут говорить, нам это все не нравится, их будут просто не допускать до выборов. Или женщин, типа Марин Ле Пен, которые будут говорить о национальных ценностях.
А почему, кстати, все-таки вот эта история, она не просто, она прижилась, самое главное, то есть она укрепилась, вот это вот диктат меньшинства. Как это возможно? Стало.
Вы знаете, я думаю, это стало возможным в значительной степени потому, что если не брать какие-то мистические причины, которые, может быть, тоже имеют место быть, но если брать просто рационалистические причины, дело в том, что есть некоторые определенные классы, есть некоторые определенные страты в обществе, которые просто ресурсно слабы. В первую очередь это интеллектуалы, интеллектуальный класс. Вот они ресурсно слабы, у них нет ни оружия, у них нет батальонов, понимаете, у них нету денег, как у экономического класса. И единственная возможность этому классу как-то вот утвердить свое собственное лидерство заключается в том, чтобы вообще подвергнуть систематической критике всякую силу, что экономическую, что военную. И вот эта критика военной экономической силы, критика экономической силы называлась социализм, а критика военной силы называлась такой пацифизм. Вот. Но этого казалось мало. После Второй мировой войны пришла в голову идея, что для того, чтобы вот эти вот слабые классы, так сказать, могли утвердиться, нужна вообще критика сильных личностей. Вообще,
да, что сильный это диктатор, это...
В первую очередь, сильного, извините, пола, так сказать. Вот,
мужчин,
и, да,
понятно.
Мужчин, да. То есть нужна вот такая критика всякого проявления силы, в качестве, ну, какого-то социального фактора. И в семье, чтобы такое проявление силы не было. И в обществе, чтобы такого проявления силы не было. И в экономике и так далее.
Но проблема в том, что это же девальвировало...
Вот это вот Европа.
Но, да, пост-вор, но это же проблема в том, что это еще и девальвировало вообще понимание прав человека, чего угодно. Потому что даже вот этот агрессивный феминизм, который был, вот эти движения агрессивные, они же девальвировали сам процесс, например, там, борьбы женщин за свои права, равноправие и прочее.
Совершенно верно, они подменили. Они подменили понятие борьбы женщин за свои права, безусловно, абсолютно справедливую и очевидную, борьбой вот слабых за тому, чтобы слабость была больше. То есть, как бы вот эту доминанту слабости, вот эту характеристику слабости, сделали как бы такой главной частью общественного целого. И за этим стояла, конечно, не сама женская тема. Дело не в женщинах и в их борьбе за свои права, а дело в борьбе за свои права вот этого интеллектуального класса, который хотел за счет этих меньшинств, собственно, утвердить себя в обществе над вот этими ресурсными элитами.
Давайте после новостей продолжим. Да. Борис Межуев с нами.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН Российской академии наук. Тут Сергей Марков, политолог. Кстати, предложил России инициировать консультации с Европой и в самой Европе. А возможно ли это сейчас?
Мне кажется, очень разумный вариант и разумная рекомендация, Сергея Александровича. Мне кажется, это правильная идея. Если она будет разумно реализована, это может дать хороший эффект. Потому что, конечно, сайдлайн, вот они любят это, сайдлайн, то есть отставить кого-то, значит, никого-то не пускать, это наивная точка зрения, потому что, разумеется, никого-то не отставишь, и в любом случае те, кого ты отставишь, будут только мешать любым договоренностям.
Но если говорить, что они все равно настроены на противодействие с Россией, какой смысл вести сейчас какие-то консультации?
Понимаете, в чем дело? Ну, противодействие рознь. Мы с блоком НАТО, понимаете, в течение 70 лет, или не 70, конечно, 50, да. Ну сколько там они? 40 лет с момента его создания до перестройки мы находились, понимаете, в постоянном противодействии. Но, тем не менее, мы все-таки дело не доходило до войны.
Какие-то документы создавали
вместе. Да, документы, да. И даже что-то там торговать потом пытались в какой-то момент. Собственно, из-за чего сама перестройка-то и произошла, понимаете, и документы были и так далее. То есть нам в любом случае придется с ними взаимодействовать. И желательно не доводить дело до мировой войны. А противодействие будет безусловно. Я не верю в нашу дружбу с ними. И в их дружбу с нами тоже, кстати, не верю. Понимаете, поэтому разговор, конечно, должен быть. Нам, конечно, очень было бы хорошо, чтобы там не Кая Каллас и не Урсула фон дер Ляйен, а какие-то вменяемые люди хотя бы на уровне руководства своих стран определяли, собственно, европейскую политику.
А там кто из них наиболее?
Не знаю, но сейчас, ну, знаете, как ни странно, оказался не глупый этот Мерц. Он вначале оказался каким-то диким вообще суперястребом. Он пришел, первый что он сделал, пересмотрел, так сказать, все свои, собственно говоря, обещания по поводу поставок Таурусов там, и отправки контингентов германских войск. Вот. Но как бы мы ни относились к Макрону, он все-таки не идиот, понимаете. Там, я не знаю, кто он там, нравится он нам, не нравится по целому ряду причин, но он не дурак, и он человек, который сумел сделать себя лидером вот этой коалиции, так сказать, понимаете. Оказалось, что он вообще единственный там, кто может ее представлять. У него узнаваемое лицо хотя бы.
Европейское политическое сообщество, да, он там саммит,
да,
собрал,
да, еще. Понимаете, да, он, с ним придется иметь дело, с Мелони придется иметь дело. То есть нам нужно, разумеется, если, конечно, процесс нормализации пойдет в какую-то предсказуемую сторону, желательно, конечно, чтобы какое-то возобновление торговых отношений с Европой было. Желательно с Германией, конечно, в первую очередь. Вот. Таким образом, мы бы смогли чуть-чуть застраховаться от возможных конфликтов и чуть-чуть застраховать свой собственный торговый
импорт. Но сложно, наверное, сложно сейчас вести с ними консультации с учетом того, что, как вы выразились, периферийная Европа, она находится не в зоне российского влияния. Потому что если бы это был, наверное, формат там, после Второй мировой войны по разграничению сфер влияния, тогда было бы проще. А здесь вопрос, чем нам оперировать?
Понимаете, вот как ни странно, есть такой парадокс. Вот если действительно германский какой-то навес над Европой нам был выгоден, то брюссельский навес нам, конечно, не выгоден. Поэтому нам действительно нужно, чтобы Европа сейчас в максимальной степени раскололась. Потому что, действительно, если американский навес – это был некоторый элемент сдерживания, то брюссельский навес – это навес агрессии. И эта разница есть, конечно. Вот это агрессия против нас. И если мы сможем внести какой-то клин, вбить клин между этими различными европейскими этими желающими странами и договариваться с ними порознь, понимаете, это будет, конечно, важный момент.
А как так вышло, что Брюссель по сути, коллективно Брюссель состоит из людей, которые не нюхали пороха, но при этом они крайне агрессивны. А как бы Европейский Союз, с которым Советский Союз взаимодействовал, там были в том числе участники боевых действий, естественно, и с ними, как, видимо, оказывалось договориться хотя бы о чем-то было легче.
Ровно та же причина. Помимо того, о чем мы говорим, помимо там всей прагматики, помимо всего реализма политического, есть просто сильная культурная несовместимость. Вот для какой-нибудь условной Урсулы фон дер Ляйен, ну, если Кай Калас, понятно, это просто представитель Эстонии, который боится России, понятно. То, что касается вот такого психотипа Урсулы фон дер Ляйен, такой психотипа, я сейчас не беру там коррупция, не коррупция, просто вот психотип.
Она бы была надсмотрщицей вот, в концлагере, да, вот немножечко.
Вот, понимаете, такой. Она, нет, дело даже нет, она просто для нее Россия это источник тех, так сказать, ценностей, которых она просто боится, она просто не хочет, чтобы эти ценности побеждали. И в Европе, за пределами Европы, где бы то ни было. Вот. Вот это ровно то, что обычно называется как токсичная маскулинность.
Какой
вот
странная какая история, вот тоже я ловлю себя на мысли парадокса. А Макрон... Европейский Союз, прошу прощения, да. Европейский Союз, который ратовал за многообразие, в итоге извратил саму тему многообразия, ну, да, и...
Знаете, я все разговоры о плюрализме, многообразии, вообще, когда они ведутся, даже, честно говоря, вот да. Когда Михаил Сергеевич говорил о плюрализме, он имел в виду победу своей собственной точки зрения. Это гениальная его фраза, о плюрализме двух мнений быть не может, понимаете? Но вот о многообразии тоже, значит, вариации быть не может, понимаете? Это, конечно, не многообразие, а это ослабление доминантных какой-то культуры, понимаете, которая должна быть. Вот. И, разумеется, в первую очередь, той культуры, которая идет из прошлого, которая опирается на религиозные ценности.
Консерватизм.
Вот, да, консерватизм. Mm-hmm. Вот это все идущее от России, не только от России, и от Польши идущее, в какой-то степени, но не идущее от Америки, идущее от исламского мира. Все это вызывает у секулярной Европы совершенно очевидный страх. Потому что за этим, кажется, возвращение средневековья, там, я не знаю, или чего-то с этим связано.
Темного.
Ну, дело тут даже не в средневековье, может быть, даже 19 век просто возвращается. Но и 19 век для них уже слишком консервативный.
А их, вы считаете, не смущает, что добрая половина земного шара притят вот эти ценности?
Вы знаете, это все рационализация этого идет через в какой-то степени мальтузианство. Вот, я думаю, сейчас мы в этом году Дэн Браун разрядится новым романом, и я думаю, мы
что-нибудь... Это будет интересно, кстати. Новый,
после, да, после сколько там летней, 7-летней паузы, так сказать, когда он ничего не писал, вот сейчас мы новый роман. Один из предыдущих его романов, точно предыдущая экранизация, была посвящена как раз пропаганде мальтузианства. Слишком размножаются народы, понимаете? Uh-huh. Вот нужно вот еще распространять. Я не хочу сказать, что первопричина всего это мальтузианство, потому что мальтузианство бессмысленно для самой этой цивилизации, она и так сокращается. Но для остальных народов, понимаете, было бы полезно чуть-чуть поменьше о семейных ценностях беспокоиться, тогда бы они меньше плодились и меньше населяли землю. Это, конечно, идея
так
есть,
они,
конечно,
так безусловно. Они думают.
Ну,
так
конечно. Ну, а это не надо. Почитайте того же Дэна Брауна или почитайте огромное количество текстов на эту тему, в том числе меморандумы ВОЗ там, и так далее. Конечно, это важная задача сделать так, чтобы распространились эти нестандартные ценности среди всего человечества, чтобы люди...
Чтобы корней еще не было.
Люди просто меньше населяли землю и в большей степени, значит, думали о чистом воздухе. Да, в конце концов, Герберт Уэллс об этом писал в работе, которая называлась «Новый мировой порядок». Это еще идет очень издавна, это идет с начала 20 века, вот эта философия сокращения населения. Неомальтузианство оно обычно называется. Дело в том, что Мальтус, когда писал об этом, он не думал о том, что, условно говоря, надо распространять там безопасный секс там, и так далее. А когда это стало некоторым образом возможным, и когда стало ясно, что прокреативные какие-то функции, значит, сексуальных отношений надо менять на другие, но это стало в том числе распространяться. И, опять же, я не свожу все к этому, это не так, потому что для самой Запада, самой Европы это довольно бессмысленно все, и так все это у них есть, и так они сокращаются. Вот, но вот как некая идеология вовне, когда вы говорите, не беспокоит ли это?
Конечно, конечно.
Вот они начинают, так сказать, мыслить этими категориями.
Но есть ли у вас ощущение, что Россия за последние годы все-таки как бы начала процесс какого-то пересобирания, и даже отношение к Европе, к вот этим вот ценностям немножечко поменялось?
Ну, немножко. У нас теперь это же идеология вражеская. враждебность к этим ценностям. Это все запрещено там где-то в каких-то конституционных актах.
Да, но вспомните, что, опять же, в довоенное время, когда высказывалась критика в отношении вот этих вот новых ценностей, значит, это все было про там свободу, демократию и так далее, да. А сейчас уже говорят, ну, это бред какой-то, поэтому мы за консерватизм.
Кто, простите, говорит сейчас, я не очень
понимаю. Ну, в обществе, по крайней мере, я вижу... Да, в России, конечно.
Ну,
да.
Вы знаете, спикеры противоположной точки зрения не по своей воле отчасти уехали. Ну, то есть, по своей воле уехали, но, естественно, они, наверное, предпочли бы остаться, если бы это было возможно. Вот, а кто-то назван иноагентом, кто-то замолчал по понятным причинам, чтобы не стать иноагентом. Так что просто определенный сегмент политической жизни в России, ну, резко, почти обнулился. Во всяком случае, голос его, я бы не сказал, что он совсем не слышен, но слышен, конечно, гораздо меньше. То есть, консерватизм стал некоторой общей рамкой разговора. И оказалось вообще, что я, который всегда был вообще чуть ли не самым ультраправым, там, самым каким-то большим консерватором, теперь оказываюсь чуть ли не самым самым либеральным среди, значит, всех остальных, потому, поскольку я вообще сторонник цивилизационного сосуществования и считаю, что Европу мы никогда не изменим и не надо ее менять. Ага. Мне говорят, это, значит, противоречит нашим принципам великой борьбы, значит, цивилизации. Так. Вот. А, и так далее, понимаете? Ну, и я там много чего другого говорю, там, про просвещение, что не вписывается в общую, значит, тональность. Но реально, конечно, этот сегмент ушел. Это не значит, что он ушел навсегда. Естественно, он рано или поздно всплывет, потому что он просто вытекает из вот этой европейского тренда. Угу. И сейчас идет, конечно, борьба за Америку. Будет ли Америка вот в этом тренде я не люблю слово глобализм, как вы уже поняли, поэтому либеральном тренде, да, либо вот эта вот национальная Америка с национальным этим менталитетом, с резкой враждебностью к этой вот философии меньшинств, с утверждением приоритета тоже традиционных ценностей, конечно, и национальных, и семейных, либо она победит. Вот это вот, собственно, идет борьба за Соединенные Штаты. Непонятно, все это будет зависеть от того, насколько Трамп будет успешен или не успешен. Вот. Я, честно говоря, не очень слишком верю, что Америка удержится в этом трампистском векторе.
А что сделает?
Ну, рано или поздно, я думаю, все-таки европейские ценности победят и там. Во всяком случае, судя по Трампу и его нынешней, так сказать, ну, не очень уж успешному началу, прямо скажем. Но это ничего не значит, потом может быть успешным продолжением. Но пока, честно говоря, надежд на то, что он даже в 2026 году утвердит свое собственное, сохранит лидерство в Конгрессе, очень незначительно.
А можно ли проанализировать на фоне того, что происходит сейчас с Трампом и с Европой, позиции, вот проанализировать позиции условной партии мира и партии войны по украинскому конфликту?
У нас или там?
Да можно там, наверное.
Там, да?
Там, да.
Ну, вы знаете, как вам сказать, если брать более-менее понятные Соединенные Штаты, ну, это отражает и общезападную позицию, поэтому это можно говорить. Там есть две партии. Ну, партия войны и партия мира уже нерелевантное выражение. Уже практически все партии мира. Партия мира уже все. Все хотят мира сейчас. Просто потому, что Украина проигрывает. Вот, она поэтому хотят мира. Если бы Украина выигрывала, была бы партия войны, она и была. Вот. Но яркий представитель была Виктория Нуланд, которая говорила и фактически добивалась идеи чуть ли не смены режима в России в результате, как ей казалось, победоносной военной кампании контрнаступления Украины. Сейчас уже это абсолютно экзотическая точка зрения. Я практически с ней... Есть там пару публицистов, которые продолжают что-то такое говорить, что Украина должна вернуться к границам 91-го года, а российский режим должен пасть под, значит, совокупным давлением.
И платить репарации.
Ну да, и платить репарации. Но это, в общем, маргинал. Поэтому партии мира вся. Но есть две позиции в партии мира. С одной стороны, есть партия давления на Россию. Чтобы Россию надо принудить к, ну, тому миру, который нужен Западу. Нужен Европе, нужен Украине, в какой-то степени Соединенным Штатам. Это партия давления. Вот. Но ее ярким представителем в американской администрации, просто спикером ее является генерал Келлок. Вот это вот ее вот просто... Он такой и поставлен как бы в качестве такового, чтобы демонстрировать эту линию. Да. А, ну вот нужно санкции, нужно максимальное разрешение на применение вот этих всех ударов, чтобы Россия, в общем, пошла на это давление. Как вы понимаете, практически все европейские лидеры, вся эта коалиция желающих, можно скупом записать в эту партию.
А они разве не видят, что это не работает?
Подождите, даже вот это...
Да, хорошо.
Значит, есть другая партия. Это партия уступок. Да, ничего сделать нельзя. Она по-разному себя аранжирует в Америке. Вот, что, ну, в общем, единственное, если мы хотим мира, если мы хотим мира. Там есть еще люди, которые вообще говорят, надо все это бросить просто и не заниматься Украиной. Но Европа это не может себе позволить. Если мы хотим мира, придется идти на уступки России. Максимально, что, в общем, Россия может запросить, мы должны ей предоставить, потому что никаких других возможностей нет. Такая партия существует. В американской администрации, ну, сейчас я трудно сказать, кто ее может представлять. Но, видимо, Вытков, наверное, как бы, как альтер-эго Келлога. Венс отползает от этой партии. Я уже по последним его заявлениям видно, что он скорее склоняется к позиции изоляционизма все-таки. То есть к позиции вообще просто не лезть в эти европейские дела. Но не потакать России. Это как бы у него тоже нет. Вот. Такая точка зрения есть. Мне кажется, к ней в какой-то степени склоняется и сам Трамп лично.
Изоляционизм?
Нет, нет.
Вот это партия уступки. Да. Да.
Нет, изоляционизм не склоняется. Трамп не хочет быть изоляционистом. Понимаете, это немножко ошибка его представлять как изоляциониста. Ему нравится быть миротворцем. Он очень горд тем, как он разрешил, как он считает, индо-пакистанский конфликт. Он считает, что это его дело, что он себе ставит эту заслугу. Ему хочется что-то подобное, значит, осуществить и на Ближнем Востоке, и с палестинским конфликтом. Другое дело, что он понимает, что у него это не получится. Он, несомненно, хочет как-то решить проблему иранской ядерной программы. Нет, это совсем не изоляционист. Это совершенно другая линия. И более того, чем дальше, тем больше он с этими изоляционистами постепенно начинает расходиться. Мы это видели даже по этой вот слитой в Atlantic Monthly записи вот этих беседы по поводу хуситов. Когда Венс с одной стороны и Хексет с другой стороны говорили: слушайте, ну что мы полезем в это дело? Все равно мы ничего не добьемся. Трамп не хочет этого. Нет, Трамп это вот он немного действительно склоняется к этой партии уступок. Вот. Другое дело, понимаете, он-то склоняется, но Конгресс-то не склоняется, Европа не склоняется, и Киев не склоняется. То есть он выглядит здесь каким-то, в некоторой степени, ну, такой фигурой, ну, довольно сложной. По крайней мере, непонятно, как дальше на эти уступки он сможет пойти, сможет ли он принудить
они будут в этой логике, противники партии уступок будут, линии уступок будут сохранять эти тезисы, потому что, ну, удобно придерживаться такой линии, когда не они воюют.
Удобно, да. Он очень не хочет. Во-первых, очевидно, что он не хочет вводить эти так называемые вторичные санкции, пакет которых подготовлен в палате, ну, в Конгрессе в целом, господином Линдси Грэмом, с каким-то там демократом, Блюменталь, кажется, его фамилия, я сейчас точно не помню. Вот. Они, поскольку понятно, что, ну, люди, с кем я, так сказать, беседовал, чье мнение я как бы уважаю, говорят, что это полный бред. Что дело в том, что 500-процентные, ну, это значит, против Индии надо 500-процентные тарифные вводить эти пошлины, наказания против ближайших торговых партнеров Соединенных Штатов. Это для Трампа это просто бред. То есть вторичные санкции можно, в общем, забыть, на самом деле. И даже люди, ну, совсем не друзья России, говорят, что, в общем, это пугалка, которая едва ли будет реализована. Более серьезное, что действительно он тоже не хочет, но что он может, это возобновление военных поставок Украине. Вот это от него добиваются реально партии давления. Вторичные эти санкции уже так, никто это так между делом говорят. А вот давление в виде поставок вооружений, регулярных, постоянных и так далее, это да, это утверждается, это говорится об этом. Трамп этого тоже не хочет. Он тоже считает, что это ничего, собственно, не решит, проблему не изменит и только осложнит жизнь. Вот ситуация такая. Поэтому кто из этого победит, я не знаю. Пока Трамп демонстрирует, он пошел очень сильно далеко в этих своих, в общем, уступках, очень далеко, максимально далеко, как он может пойти, он поставил себя под удар.
Но он может соблазниться, например, нашими предложениями по совместному освоению Арктики и ради этого пойти открыто конфронтировать, конфронтацию открытую с европейцами устраивать?
Да, он даже и готов пойти на конфронтацию, понимаете? Проблема заключается в том, как это будет он делать в условиях российского наступления, которые ему не дадут закрыть. Вот Россия будет продолжать наступать, а он будет в это время делать России подарки. И вы думаете, он удержится у власти?
Его скинут?
Конечно.
Да?
Конечно.
Как раз противники уступок.
Конечно. Ну вот Россия будет продолжать наступать, особенно в самом чувствительном месте, при Черноморье, куда, естественно, основной конфликт идет. И это наступление будет уже очевидно, там Россия возьмет Покровск, там Россия, российские войска, а затем продолжат наступление там в районе Днепропетровска, при Черноморье, Харьков там будет под, в этой ситуации. И в этой ситуации Трамп говорит, мы с Россией, значит, заключаем арктическую сделку. И как вы думаете, он долго просуществует?
Нет, понятно, что, во-первых, Российская Федерация, наверное, вряд ли инициирует заключение условно-арктической сделки с учетом того, что, а как налаживает сотрудничество Китай. С тем, кто, да, во-первых, позиционирует себя как будто бы как посредник, но при этом с одного участника санкции не снимает, а другому продолжает поставлять оружие и разведданными делиться. Тоже выглядит нелогично совершенно для нас,
нет, например. Нет. Ну, нет? Не так просто. Он же и хочет, допустим, не поставлять эти разведданные, не поставлять оружие. Он говорит, это не мое дело, это вот ваши дела, я дружу с Россией, мне нравится там, Владимир Владимирович, мне нравится Россия, у меня потрясающие торговые дела. Но, а Россия в это время продолжает военную операцию. Победоносно.
Так.
Ну, то есть он не остановил конфликт, но продолжил дружить с Россией. Сколько он просуществует? Я говорю, сколько он реально просуществует на своем должности? Вы уже видели, что господин Коми призвал к его, значит, устранению?
Да. Ну... Но при этом российскую сторону, естественно, тоже, как бы, как европейцы, там, даже американцы пытаясь продать тему перемирия для начала. Вот даже Лавров сейчас сказал, что схема перемирия там посмотрим вообще не сработает, потому что это не для нас. Когда нет реальных документов, нет гарантов подписания, ничего, естественно, Россия будет продолжать наступление, тем более что...
Понимаете, ну, какие могут быть документы, понимаете? Ну, я не против документов. Да. С кем мы будем заключать документы? Весь вопрос заключается в том, ну, вот, я лично вот просто, я вам честно скажу, я не верю в возможность, первое, я не верю в возможность мирного соглашения, устраняющего все первопричины конфликта.
Так.
Потому что, ну, мы уже сказали, что первопричины конфликта настолько глобальные, что они не решаются даже... политической нейтрализации Украины.
Просто на паузу можно поставить.
Да. Второй момент. Я не верю в возможность дружбы с Трампом вне, так сказать, решения этой проблемы. Вот. Ну, вот я не верю вот в эту перспективу. То есть, это возможно, но я, знаете, ну, какой-нибудь... Как это все произойдет? Я точно скажу. Вы думаете, он контролирует спецслужбы Трампа? Вы понимаете, что он их не контролирует?
Он пытался своих людей поставить.
Ну, да, Рэдклифф это прямо такой прям его человек.
Еще Тулси Габбард.
Ну, вот Тулси Габбард, вот, ну, при всем моем к ней искренней любви, ну, давайте не будем говорить серьезно, говорить, что она сможет реально всех оперативников контролировать. И какой-нибудь украинский, я не знаю, типа, кто в Фитца там стрелял, он даже не украинец, или он был украинец, я не помню конкретно.
Он как-то, как минимум, с
ей... Сочувствовал. Да. Вот какой-нибудь такой очередной окажется в нужном месте в нужное время.
И уже не промахнется.
И он это понимает.
Наши слушатели тут тоже интересуются вопросом. Так, почему слабые страны выбирают НАТО, а не новый Варшавский договор?
В смысле, это не Союз России, что ли?
Да.
Это имеется в виду. Слабые страны?
Ну, периферийные, кто,
хорошо, ну, знаете, периферийные, скажем. Во-первых, знаете, две страны Европы, одна даже член Европейского Союза и НАТО, были у нас тут
на параде.
То есть, это процесс какой-то заметный.
Это была демонстрация довольно сильная, мощная демонстрация. Политическая демонстрация.
И в каждой почти стране Европы есть люди, которые ровно этого и хотят. Для которых вот этот брюссельский накат вот этих меньшинств, вот этого либерализма и идеологии, это угроза семье, нации и государству, понимаете? Вот угроза и собственности еще к тому же, понимаете? Это угроза тому образу жизни, который они привыкли жить. Это, ну, мы это психологически понимаем, да, что там вот мы сидим, и нам вдруг говорят, вот, знаете, не только... разнополая любовь важна, но и однополая. Нам надо сказку почитать, что-нибудь на эту тему. Это же, ну, какую-то реакцию это вызовет. Можете себе представить? Конечно, это вызывает дикое отвращение и, естественно, желание этому сопротивляться. И постепенно появляются люди, вот типа Фитца, которые пытаются как-то этим воспользоваться. Как они пытаются этим воспользоваться? Обратиться к той силе, которая противостоит этому Брюсселю. Какая это сила? Ну, Китай, он есть, но он где-то там далеко. Далеко, это экономическая сила. А в военном отношении это Россия. Ну, естественно, это конфликт, вот так он и происходит.
Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник НИОНРАН. Борис Вадимович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра, всем хорошего вечера.